Братья и сестры, мы, у кого есть Писание, я попросил бы вас открыть первое послание к Коринфянам. Мы продолжаем рассуждение над этим посланием. Поэтому откроем мы 6 главу. С 9 стиха я прочитаю текст. Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божия». Это послание записывал апостол Павел к верующим Коринфской церкви. И, может быть, необычно то, что в этих высказываниях кажется какая-то строгость, и даже некоторые считают, что христианство – это всегда такое что-то мягкое, такое успокаивающее. Но, знаете, дело в том, что и апостол Павел тоже замечал, что жизнь людей, она очень тесно связана с переживаниями духовной жизни. А в духовной жизни есть определенная борьба и противление духов злобы, и оно совершается, и оно никуда не девается. И только избавление Божие может помогать нам. Даже в молитве «Отче наш» мы произносим эти слова, да? Прося о насущном хлебе, потом говорим «Избавь нас от лукавого». И говорим о том, чтобы прощены были долги наши, как и мы прощаем должникам. Это сказано о том, что в жизни нашей очень много случается различного обмана. И вот апостол Павел, когда писал это послание, он немножко затрагивает, немножко прошлую тему затрагивая, когда говорилось о ссорах, когда люди шли к судьям, неверующим судьям, и в церкви. И он даже увещевал, говорит, что неужели в церквах нет людей, которые могли бы рассудить между вами, верующими, а вы ссорите, притом и отнимаете друг у друга. Вот. И он говорит, и здесь мы читаем, уже прочитали с вами, «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют?» И там заканчивается это перечисление, заканчиваются хищники. Хищники тоже Царствие Божие не наследуют. Ну, в общем-то, перечисление состояния людей, грехов людей, оно никогда, где-то не радует. Честно говоря, когда я читаю Писание и сталкиваюсь в Писании с перечислением падения человеческой сущности, то есть греховности человека, это всегда меня как-то, настораживает, что ли, что зачем в Библии так сказано? Но оно сказано, потому что оно есть в жизни. И вот в Библии ее особенность и, может быть, красота и сила Библии, что она говорит так, как оно есть все в нашей жизни. И основная тема, которую мне хотелось бы отметить, вот говоря, рассуждая над этим текстом Писания, я хотел бы дать такую тему, дать. Вы не свои. Вы не свои. Писание мы читаем в Евангелии Матфея, в 16 главе, 25 стихе сказано, Христос говорил такие слова: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». И кажется, как в чем тут логика? Человек бережет всю жизнь, старается свою жизнь сохранить и теряет ее. А кто-то отдает ее и этим приобретает. И апостол Павел подчеркивает и говорит такие слова: «Не обманывайтесь, не обманывайтесь». Вот в нашей жизни это очень опасно. Я помню одного брата, который говорил: если вы хотите узнать, кто самый большой мошенник, это бывает мы сами. Мы себя обманываем. Мы мошенники сами себе. Нам кажется, вот сейчас я что-то изменю, и будет лучше. Но может быть лучше без Бога, без правды Божией. Вот по-человечески. И апостол Павел отмечает такой момент, что да, греховность есть. Греховность есть. Но он говорит, но такими были некоторые из вас. И дальше он подмечает момент, то, что сделал Христос в жизни человека, в жизни верующих. Потому что он к верующим обращает это послание и говорит к верующим. И говорит, такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались, но оправдались. Но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Оказывается, вот там есть избавление. Были греховность, да, но есть избавление во Христе. И мы читаем дальше, апостол Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». И дальше он переходит к такой теме. Говорит, пища для чрева и чрево для пищи. Но если сказать более современным языком, ну, еда, она для того, чтобы насытиться. Ну, чтобы в живот попало. Вот, как положено. И живот нужен для чего? Чтобы туда еда попадала. И человек есть хочет. Они друг для друга созданы, в общем-то. То есть естественная жизнь человека, она происходит естественно. И Бог на это отмечает, да, законы такие, я положил эти законы, и теперь ты хочешь есть, ты кушаешь, и даю тебе пищу, и ты питаешься, хлеб насущный получаешь, и просишь, дай на сей день. Но, говорит, тело твое, тело, оно не для тебя вообще-то, оно для Господа. И знаете почему? Потому что Бог говорит, что телу предназначено воскресение. Оно для вечности создано. Оно стареет, да, дряхлеет здесь на земле, но тело для Господа. И Господь для тела. А почему для Господь для тела? Потому что Он воскрес и воскресит и наши смертные дела. Так сказано. И когда мы сталкиваемся с естественными вот этими отношениями, и Бог показывает, что есть законы, как закон пищи и желудка, так закон и воскресение Божие обязательно произойдет. И это свершится. Но есть одна опасность, с которой встречаемся мы, и с которой встречается человечество. Вот. И еще и апостол Павел говорит так: если тело предназначено для воскресения, то не знаете ли, что тела ваши – суть члены Христова? Вот интересно, в какую высоту поставил Бог человека. Вы – часть Христа. И мы читаем, что да, что церковь – это как тело человека. Все взаимосвязано. И один другому не может сказать: «Ты мне не надобен». Или ты не такой, как, «Если ты не такой, как я, то ты больше мне не нужен». И показывая на человеческое тело. Также апостол Павел говорил, что много разных членов в нашем теле есть, они все разные, но они все нужны, чтобы тело могло жить. И эта взаимосвязь жизни, она настолько важна. И в церкви она проявляется в непосредственной жизни церкви, когда люди разного сословия, разного воспитания, образа жизни, материального положения могут соединяться в одну церковь, и в этой церкви они находят единение, могут друг другу помогать и направляться к небесному царству, назидаясь Словом Божиим, укрепляясь могуществом Господа нашего, имея твердую веру, идти к небесам, и были способны делать добрые дела, были способны прощать, как Христос прощает, чтобы могли поступать достойно Бога, как Бог поступает, видя образ действий Божиих, проявлять эти действия в своей жизни, проявляя милость, доброту, снисхождение и в то же время строгость и святость в своей жизни. Поэтому, когда мы говорим о том, что суть члены Христовы, мы можем вспомнить еще текст с первого послания Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих, там написано, что воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Что такое слово «блуд»? Оно такое, знаете, уже давно подзабытое, старое русское слово. И в современных переводах даже считают, что оно больше не нужно. Но Писание оставляет и говорит о том, что такое. Это слово обозначает супружескую неверность. Оно говорит о вероломных поступках человека. У книги пророка Малахии он очень подробно об этом, о вероломности говорит, которая касается не только семейной жизни, она касается и отношений между людьми, когда люди поступают вероломно друг в отношении друга. Но слово «вероломно» оно из двух слов состоит. Вера ломается. Вероломность. Когда люди перестают верить в человека, перестают доверять всякому человеку, когда наполнено, что нет ни в ком правды и истины, все, всякое доверие теряется, что человек непостоянен. Вероломные поступки. Как сегодня-то, в общем-то, я могу сказать, что, наверное, нет человека, который не пережил бы в жизни своей этот момент, когда против него поступили вероломно. Но это не только против людей поступают. Так люди поступают против Бога, который проявляет милость к ним. И в книге Малахии во второй главе можно об этом прочитать более подробно. Я не буду на этом останавливаться. Вот, но, прочитав Библию, взять вторую главу, можете почитать о вероломности. Пророк Осия в 9 главе 10 стихом напоминает одну историю из жизни израильского народа. Когда израильский народ подошел уже к земле обетованной по наущению пророка Валаама, произошло обольщение. Такой Бог был Ваал-Фигор. И в книге Осии, 9 главе, написаны такие слова. «Но они пошли к Ваал-Фигору и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». Возлюбили мерзких богов, возлюбили идолов. И знаете, это не просто в отношении к идолу. Дело в том, что поклонение идолам, оно всегда было связано с тем, чтобы разрушить определенный закон семьи, чтобы осквернять тайну единения супругов и противление деторождению, и наводят страхи разного рода, что невозможно жить так. И люди в этих страхах находятся в мучении, идут на убийство, идут на разрушение своих семей. Почему? Потому что в жизни распущенность как-то недопустима. Но знаете, вот в обрядах идолопоклонства считалось вести распущенность и разнузданность свою, давать волю своим чувствам и поведению, считалось нормальным. Ты находишься при идолослужении, там такие жрецы и жрицы, которые к этому тебя подталкивают, сами обряды и образы жизни подталкивают к тому, чтобы человек разрушал себя. О чем и говорит Писание, говорит, что ну неужели возьму члены Христа? Вы члены Христовы, да? Возьму члены Христа и пойду на то, чтобы соединяться с мерзостью. Да не будет этого, не будет этого. Но сегодняшние, если древние жрецы, они были как бы были при своих храмах. Знаете, сегодня мир-то не изменился, бесовский мир не изменился. Сегодня есть такие же храмы, где люди могут себя почувствовать свободными, проявлять свою разнузданность, проявлять, сделать мерзости, и считается это нормальным в тех условиях. Вот в кругах этого храма, этого заведения, где люди находятся, это нормально. И не думают о том, что есть ответственность перед Богом, есть законы, которые Бог положил, и разрушается единение семей, единство супругов, и наполняются люди различными страхами. Почему? Потому что противятся Богу, пытаясь противоставить свои желания, естественные желания. В общем-то, жизнь семьи – это нормально, и жизнь супругов – это нормально. Но когда люди делают это вопреки Богу, разрушая все, ту святость и законы, которые положил Бог, употребляют для того, чтобы поступать мерзостно, Бог конкретно говорит, что этого не должно быть. И получается так, что то, что дано для жизни, оно обращается в смерть. Те благословения и радость супружества, они обращаются в слезы и проклятия. И вместо покоя и уверенности пожинают разочарование и постоянный, бесполезный, болезненный поиск своей жизни. Превращается жизнь человека. Иисус Христос отметил тремя словами определил действие врага душ человеческих. Он говорит, враг пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Враг приходит. Вор приходит для этого украсть, убить и погубить. А о себе Христос так отзывается. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих, отмечен так. Христос говорит, «Я есмь путь, истина и жизнь». Смерть и жизнь. Всегда они предложены человеку в его жизни, в его выборе. Бог дает благословение и проклятие, и выбор зависит от человека. Пойдет ли он путем святости, как учит Бог, или пойдет на поводу плоти своей, своей греховности, и сам же будет оскверняться. И Писание четко очень говорит, что человек, который впадает в блуд, он грешит не просто. Всякий грех, говорит, вне тела. Да, воровство там, еще что-то, вне тела. А вот здесь человек грешит сам против себя, против своего тела, против себя же разрушает себя, против себя совершает грех, против собственного «я». К сожалению, об этом сегодня очень мало говорят. В книге «Плач Иеремии» в первой главе пророк произносит такие слова – «Враг простер руку на все самое драгоценное». Дальше мы читаем так. Прочитывая дальше этот текст, мы видим так. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа?» Тела наши, кажется, но Писание сравнивает тело человека как с храмом. Знаете, когда сегодня в Иерусалиме есть стена плача, и еврейский народ туда приходит, чтобы плакать и просить Бога о восстановлении храма своего. Слово Божие подмечает, что есть различные храмы. Есть храм, который в Иерусалиме, который Соломон построил. А знаете, еще по Писанию упоминается храм Вавилонский и храм Дагона. Тоже упоминаются. Вы храм, чей только храм? Вавилона, где вавилонскому богу кланяется, или богу Дагону кланяется. Какому храму? Вы храм живущего вас. Какого духа вы принимаете? Какой образ жизни у вас поступает? Как поступаете? Вы храм живущего в вас. И апостол Павел говорит, живущего в вас Духа Божия, Духа Святого, вы храм. Знаете, как жалко, когда люди свои храмы, ну, мне кажется, вот Иерусалим, он переводится вообще, слово Иерусалим, оно переводится как «вышний мир» или «возвышенный мир». Как люди к этому стремятся? Вот найти мир в жизни своей, покой какой-то найти. А для этого должен быть храм Божий, там должен Бог присутствовать. Тогда будет возвышенный мир. Но сердце человека, которое для этого предназначено, оно становится подобно вот стене плача. Человек просто плачет, там стена только осталась. Вот как евреи приходят и плачут там. А вот почему? Приходят в Иерусалим, вроде вышний мир, а мира нету, плач там. Да и сегодня мы живем в такое время, когда люди неспокойные, везде происходят военные действия, и когда люди погибают от каких-то действий. Нету мира, нету мира. Дорогие друзья, как хорошо бы, чтобы мы могли прийти к тому, кто дает этот мир, к тому, кто наше тело делает храмом Духа Святого, чтобы успокаиваться там. Чтоб не случилось так, как у евреев, одна только стена плача осталась. Да поможет Бог. Конечно, мы тоже молимся об Иерусалиме, но молимся о том, чтобы Бог избавил, и уже брат передо мной подметил, то избавление, которое дает Бог. Они ждали только избавления вот внешнее, вот земного, но Христос дает избавление внутри, в сердце человека. Поэтому мне хотелось бы отметить то, что дал Христос. И немножко повторяясь, я хочу отметить именно эти четыре качества, о которых упоминает здесь апостол Павел. Первое, о чем он говорил, о том, что вы освятились, очистились, вы оправдались Господом. Потом он подмечает говорит о том, что... что тело человека, оно предназначено для воскресения. Христос воскрес, воскрешает Бог. К этому предназначил вас Бог. Третье, на что обратить внимание хотел. Тела ваши – суть члены Христовы. Так сделал Бог, что вы единение со Христом, одно тело с Ним. И последнее – вы храм живущего вас Духа Святого. Такое благословение дал Бог. И как опасно это благословение терять в жизни. Об этом и предупреждает апостол Павел, когда пишет этот текст. Он говорит о том, чтобы верующие хранили себя, и не только там где-то в сердце, не только внутри там верили в Бога, но и тело свое посвящали для Бога. Оно нужно Богу. Бог сотворил тебя, чтобы потом воскресить. Оно должно быть свято. И так заканчивается этот текст таким словом. «Ибо вы куплены...» Это чуть выше прочитаю. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Да поможет нам в этом Бог. Аминь.